Рождение Иисуса. Родив сына, Пресвятая Дева сама спеленала его и положила в ясли. Этими краткими словами евангелист повествует, что Богоматерь родила безболезненно. Выражение евангелиста «и родила сына своего первенца» от Луки 2, 7 дает неверующим повод говорить, что у Пресвятой Девы, кроме Иисуса первенца, были и другие дети, которые назывались его братьями. Но по закону Моисея, смотрите Исход, глава 13, стих 2, первенцем назывался всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, то есть перворожденный, хотя бы он же был и последним. О том, что так называемые «братья Иисуса» не были его родными братьями, сыновьями его матери, будет сказано ниже, в главе 7. Поклонение пастухов. Иисус Христос родился ночью, когда в Вифлееме и окрестностях его все погружены были в глубокий сон. Не спали только пастухи, которые в поле стерегли веренное им стадо. К этим скромным людям, труждающимся и обремененным, является ангел с радостной вестью о рождении Спасителя мира. Лучезарный свет, окружавший ангела среди ночного мрака, испугал пастухов, но ангел тотчас же успокоил их, сказав: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь» от Луки 2, 10-11. Этими словами ангел дал понять им истинное значение Мессии, пришедшего не для одних евреев, но для всех людей, ибо радость будет всем людям, которые, конечно, примут его за Спасителя, уверуют в него. Ангел объяснил пастухам, что они найдут родившегося Христа Господа в пеленах, лежащего в яслях. Не те ли это были пастухи, которые загоняли иногда свое стадо в пещеру, приютившую ныне Богоматерь и рожденного ею младенца? Но почему же ангел не возвестил о рождении Христа старейшинам иудейским, книжникам и фарисеям? Почему он не призвал их к поклонению божественному младенцу? Да потому, что эти слепые вожди слепых перестали понимать истинный смысл пророчества Мессии и по своей исключительной иудейской горделивости воображали, что обещанный им Избавитель явится в полном блеске величественного царя-завоевателя и покорит им весь мир. А с такими извращенными понятиями они, конечно, не поверили бы и ангелу, что родившийся в пещере при такой убогой обстановке младенец есть истинный Мессия Христос. Пастухи не сомневались, что ангел послан к ним от Бога, и потому удостоились слышать торжественный небесный гимн: «Слава в вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволение» от Луки 2, 14. Ангелы славят Бога, пославшего в мир Спасителя. Они радуются, что с принятием новой заповеди любви мир будет и на земле, и что к людям, которые подчинятся закону любви, будет Божие благоволение. Слава и мир, слава на небе, мир на земле. Нам могут, однако, заметить, прошло 20 столетий с тех пор, как ангелы возвестили наступление мира на земле, а люди все продолжают воевать, обогряя землю человеческой кровью. Какой же это мир? Мир, возвещенный ангелами, нельзя понимать как немедленное прекращение всех войн и ссор, как одновременное замирение всех живущих на земле людей, как начавшийся уже мир всего мира. Сам Иисус Христос, говоря Своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» от Иоанна 14, 27, и объясняя им, что этот мир будет с ними и что они будут считаться Его учениками только тогда, когда будут исполнять новую Его заповедь любви. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». От Иоанна 13:35. «Не скрывал от них и той распри, которую породит его учение». «Не думайте, — сказал он, — что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». От Матфея 10:34. Следовательно, мир дается не всем живущим на земле, не всем даже признающим Иисуса Христа за Господа. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». От Матфея 7:21. «Но только тем, которые вправе называться истинными учениками Христа, тем, которые свято исполняют Его заповедь любви. Причем этот мир есть мир внутреннего мира человека, мир его души, и об этом-то мире пели ангелы в своем гимне». Ангелы удалились, а пастухи поспешно отправились в Вифлеем, нашли младенца, лежащего в яслях, и первые поклонились ему. Они рассказали Марии и Иосифу о том событии, которое привело их к колыбели Христа Господа. Рассказывали они о том же и другим, и все, слышавшие их рассказ, удивлялись. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. От Луки 2:19. Она не удивилась необычайным рассказам, но запоминала все слышанное. Евангелист Лука, подробно описывающий события благовестия ангела и рождения Иисуса Христа, очевидно, писал со слов самой Богоматери, а потому его повествование вне всякого сомнения. Определение дня Рождества Христова. Рождество Христово Восточные Церкви стали праздновать лишь в конце IV столетия, приняв для этого, по примеру западных церквей, день 25 декабря. Иоанн Златоуст следующим образом объясняет, почему западные, а за ними и восточные христиане празднуют Рождество Христово 25 декабря. Полагали, что Захария был первосвященник, и что явление ему ангела было за завесой во святом святых, куда раз в год в праздник очищения входил первосвященник, а так как праздник этот приходился в конце сентября, в 10-й день 7-го лунного месяца, смотрите Левит, глава 16, стих 29, то днем зачатия предтечи стали считать 23 сентября. Отсчитав 9 месяцев от этого числа, признали, что рождение предтечи произошло 24 июня. В 6-м месяце после зачатия Анна Крестителя, то есть в марте, было благовестие ангела Деве Марии, после чего она пошла к Елисавете, пробыла у нее около 3 месяцев и, не дождавшись рождения ею сына, вернулась домой, что должно было случиться до 24 июня. Поэтому считают, что Благовещение было 25 марта, а через 9 месяцев, то есть 25 декабря, родился Иисус Христос. По тому же исчислению, обрезание празднуется на 8-й день, 1 января, а Сретенье — на 40-й день, 2 февраля. Все эти расчеты основаны на предположении, что Захария был первосвященником. Но предположение это едва ли правильно, так как Иосиф Флавий, перечисляя всех первосвященников того времени, не упоминает в числе их Захарии. К тому же Захария был, как говорит евангелист Лука, очередным священником из Авиевой череды, первосвященник же не причислялся ни к какой череде. Он мог быть в описываемое время первосвященником из всех священников Авиевой череды, так как ему по жребию пришлось войти в святилище для кождения, но из-за этого нельзя считать его первосвященником. К тому же евангелист Лука говорит, что Захария, как избранный по жребию из очередных священников, вошел в храм Господень для кождения, то есть в святилище, где находился жертвенник кадильный, а не в святое святых. Поэтому, хотя мы и празднуем 25 декабря день рождения Иисуса Христа, но действительный день рождения Его нам неизвестен, как неизвестные дни зачатия Иоанна, благовестия Пресвятой Девы Марии, рождения Иоанна, обрезания Иисуса и встречи Его с Симеоном. Обрезание Господне. Пресвятая Дева оставалась в Вифлееме с младенцем Иосифом. На восьмой день совершено было обрезание младенца, и его назвали Иисусом. По закону Моисееву, Левит 12 со 2 по 8, женщина, родившая сына, считалась нечистой 7 дней, и, кроме того, 33 дня должна была оставаться дома, не прикасаясь ни к чему священному. По прошествии же этих дней она должна была явиться в храм и принести жертву. Но если родившийся сын первенец, то по первоначальному закону он должен был быть посвящен Богу для служения при храме. Со временем же, когда для этого служения избрано было одно только колено Левиина, то за первородных назначен был выкуп в 5 священных сиклей, смотрите числа 18-16, то есть около 4 рублей на наши деньги. В глазах евреев необрезанный не мог войти в общество народа Божия. Он не мог входить ни в храм, ни в синагоги. Необрезанного евреи не признали бы за Мессию. Равным образом и Пресвятая Дева, не отбыв срок очищения, не могла бы считаться истинной израильтянкой. Вот почему были исполнены все эти законные требования. Принесение младенца Иисуса в храм и встреча его с Симеоном. В храме при принесении Богоматерью выкупа и жертвы находился благочестивый старец Симеон, ожидавший утешения Израилева. Так как явление Мессии должно было принести народу еврейскому утешение, то принято было и самого Мессию называть утешением, утехой. Вот почему про Симеона сказано, что он был чающий, то есть ожидающий утешения Израилева. От Луки 2, 25. Евангелист Лука не дает нам о личности Симеона никаких сведений, кроме того, что он был благочестив, ожидал пришествия Мессии, был предупрежден Духом, что не умрет до тех пор, пока не увидит Христа, и по особому вдохновению пришел в храм в то именно время, когда младенец Христос был принесен туда своей матерью и Иосифом. Узнав в младенце обещанного Мессию, старец Симеон берет его на руки и высказывает радость, что наконец-то он увидел славу народа Израилева, свет для просвещения язычников и спасение для всех народов, что наконец-то Владыка Бог отпускает его с миром, то есть душевным покоем, из этой временной жизни в лучшую, вечную. Возвращая младенца Иисуса, удивленной Богоматери, Симеон в пророческом вдохновении видит будущее, видит озлобление иудеев против посланного для спасения их Мессии, слышит споры и пререкания. «Се лежит сей в предмет пререканий между последователями и врагами его, те пререкания, которые, да откроются помышления многих сердец, обнаружат любовь к истине в одних и закоренелую злобу в других. Одних возвеличат в царстве славы, а других низвергнут из него. Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле». Он видит скорбную мать, стоящую у креста с душой, как бы пронзенной оружием. «И тебе самой оружие пройдет душу». И под влиянием такого пророческого предвидения, указывая на младенца Иисуса, говорит: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». От Луки 2, 34-35. ангел возвестил Марии только радость, Симеон предсказывает ей и скорбь. Вдохновенная пророческая речь Симеона должна была привлечь всех бывших в то время в храме. То было время общего ожидания пришествия Мессии, и потому все присутствовавшие при этом, в особенности священники, должны были бы сохранить все слова сии, слагая их в сердце своем, как то сделала Богоматерь. Но, к сожалению, почти все евреи того времени ожидали Мессию в блеске земного величия и были так упорны в своем заблуждении, что в сыне бедной матери, которого держал на руках Симеон, не могли признать Христа Спасителя. Евангелист даже не говорит, чтобы вдохновенная пророческая речь Симеона произвела какое-либо впечатление на находившихся в то время в храме. Одна лишь престарелая вдова, известная под именем Анны пророчицы, поверила Симеону, славила младенца Иисуса как Господа и говорила о нем в Иерусалиме всем ожидавшим пришествия Мессии.